Глава 16.
«Дорогу!»
— скомандовал отец Пифр, подъехав к закрытым воротам. На то, что здесь находятся двое церковников, управляющий ратушей внимания не обратил. Как мне казалось, он вообще сейчас ни на что не мог обращать пристального внимания. Эйфория, что обуревала мужчину, передавалась даже нам. В данный момент ему было любое море по колено. Анализ сожрал очередные 30% маны, и у меня сердце в пятки опустилось, когда я увидел крайне нежелательную строчку в списке параметров церковника.
Обращенный. Вероятность 100%.
Разочарование было настолько ярким, настолько глубоким, что когда я посмотрел на Виконта Курпатского, тот сразу все понял. Нам ни в коем случае нельзя блокировать отца Пифра.
«Амулет», —
потребовал Виконт Курпатский, изменяя голос. Капюшон скрывал его лицо так, что церковник вряд ли мог его узнать. Особенно в своем текущем состоянии.
«Подавитесь!»
Отец Пифр швырнул Курпатскому два камня, но те не долетели и упали на землю.
«Да открывайте ворота, мне нужно в город!»
«Порядок прежде всего», — продолжил Курпатский. «Приказ епископа без досмотра никого не выпускать, даже его самого. Нам чутко приказали, если не хотим сдохнуть, обязаны проверять каждого, даже если они станут орать о том, что мы права никакого не имеем. В кострище сейчас герцог, так что из поместья ничего ценного нельзя вывозить. Ты же не везешь с собой запрещенку?»
«У меня есть на это право!»
— заволновался отец Пифр и инстинктивно положил руку на карман.
«Герцог никогда не станет копать под епископа!»
«Слезай и предъявляй, что везешь!»
Я подключился к разговору. Вроде первые эмоции прошли, и стоит отдать должное Виконту, он вновь оказался на высоте. Если обращенного нельзя скрутить, его можно постараться разговорить. Тем более, что он находится в каком-то возбуждении.
«Как у верховного обращенного у меня есть право досмотра любого существа».
«Верховный?» —
опешил отец Пифр.
«На воротах?»
«Тебе же четко объяснили, герцог в кострище. Явился сюда для того, чтобы разобраться с поместьем. Он уже ходил к епископу, но тот в очередной раз отправил имперца ни с чем. Времена изменились. Герцог набрал силу и начал копать подо всех, кто может угрожать его положению. В том числе и под епископа. Меня сюда поставил лично темный мастер, чтобы гарантировать безопасность».
«Так ты приближенный мастера Мирама?»
На лице отца Пифра появилось выражение изумления, смешанное с каким-то почтением.
«Не просто приближенный», — ответил я, но тут же осекся, делая вид, что вовремя спохватился. «Это все не имеет значения. Порядок прежде всего. Показывай, что везешь».
«Итак, у меня есть новое имя. Мастер Мирам. Кто это может быть? Просто кто-то из верхушки темных? Тогда откуда такое почтение в голосе церковника? Он явно знает, кто такой Мирам, и испытывает к нему чуть ли не благоговенье. Рискнуть? Почему нет? Хуже все равно не будет». Дождавшись, когда отец Пифр слезет с лошади, я, все еще пряча лицо в огромном капюшоне, спросил:
«Какой символ мастер тебе даровал?»
«Даровал?»
— удивился церковник, едва не вынудив меня направить на него арбалет. «Неужели я ошибся, и это не тот темный, что рисует верхушки крепости усиления?» Однако отец Пифр продолжил:
«Можно ли назвать даром то, за что пришлось заплатить? Причем недешево».
«Любое творение мастера — дар, особенно таким, как мы. Ты не ответил, что ты получил?»
«Ферт. Мне обновили ферт».
«Показывай, куда тебе его нанесли. Мне нужно проверить, что символ никто случайно не сможет обнаружить».
«Прямо здесь?»
— ошарашенно спросил церковник.
«Может, в дом пройдем?»
«Прямо здесь!» — настоял я. — У меня нет времени играть в игры. Здесь буду, здесь не буду. Либо показывай, либо я тебя заворачиваю. Вернешься вместе с епископом. Пусть он берет на себя ответственность за то, чтобы тебя пропустить.
Отец Пифр недовольно скривился, повернулся и приспустил штаны, демонстрируя нарисованный на заднице символ.
— Здесь его точно никто не заметит, — кивнул я, с трудом скрывая недовольство.
От того, что я увидел новый символ, он не появился в моем списке. «Почему?»
«Проклятье, как же мне не хватает нормального образования!»
«На год?» Я кивнул в сторону задницы.
«Куда там?» — вздохнул церковник. «На год мастер запросил столько, сколько я даже при всем желании не получу. Епископ тщательно следит за своим товаром. Только на 3 месяца. Но даже этого мне хватит, чтобы вдоволь погулять.
Шутка ли сказать? Возможность без последствий все принимать. Порошки, алкоголь, все. Епископ уже подписал мне увольнительную, а вы тут меня задерживаете.
Значит, все же запрещенка везешь.
Я кивнул на карман, и вновь отец Пифр сделал инстинктивное движение, чтобы защитить свою собственность.
Это дар епископа. Даже не смотри в эту сторону. Кристаллы забвения я никому не отдам.
Для меня название было незнакомо, но виконт Курпатский дернулся, словно у него все тело свело. Хорошо, что церковник этого не видел. Он, кажется, вообще ничего не видел, продолжая витать где-то в облаках.
Значит, это дар епископа? Тогда да. Забирать права не имеем. Еще что-то есть? Камни, амулеты, эликсиры.
Откуда?
Удивился отец Пифр.
Я простой служитель света, допущенный милостью епископа до определенных таинств. Камней мне не положено.
Не знаешь, в нашу сторону еще кто-нибудь поедет? Уже 3 дня на ногах. Хочется поспать, но как тут отдохнешь, когда народ постоянно туда-сюда бегает?
Да вроде не собирались,
задумался церковник.
Мастер Мирам со своими помощниками завтра отправляется за стену северной дорогой. Да ты и сам знаешь, ты ж с ними едешь. Наемники, которые сейчас отдыхают в поместье, никуда не собираются. Епископ сейчас тоже на обновлении, вернется только завтра, а больше в поместье никого и нет.
Как нет? А охрана?
С чего ей выходить из поместья?
Отец Пифр собрался и сосредоточил взгляд на мне.
Погоди, а почему ты здесь стоишь? Вы же на внешнем периметре должны стоять, а тут зверолюда обычно все контролирует.
Потому, отец Пифр, что нет больше зверолюдов. Я скинул капюшон. Лицо церковника просияло от момента узнавания. Потом нахмурилось, не понимая, что я тут делаю. Потом исказилось в гримасе ужаса. Глаза отца Пифра закатились, изо рта пошла пена, и церковник возвел руки к небу. Скрон перехватил управление своей марионеткой, окончательно утратившей хоть какой-то разум. Виконт Курпатский действовал молниеносно. С губ обращенного не успели сорваться первые звуки, как его голова покатилась по земле. Наполненные тьмой глаза однозначно указывали, что перед нами обращенный, а не просто несчастный церковник, попавший под горячую руку доверенного лица герцога Турбского.
«Что такое символы?»
— спросил мужчина, как только мы спрятали еще одно тело в домике и закидали землей следы крови. «Внешнее усиление или проклятие, в зависимости от того, как на них посмотреть», — пояснил я. Смысла скрывать от виконта эту информацию я не видел. Я вообще не понимал, почему из многих вещей крепость делает страшную тайну. Ведь если бы о существовании, к примеру, символа «Ять» знали аристократы, у крепости отбоя бы не было от клиентов, желающих поскорее нанести себе символ усиления. На который ничего, кроме камней, не нужно. Но по какой-то причине церковь делает вид, что ничего об этом не знает. «Лучше скажи, что такое кристаллы забвения». «Судя по твоей реакции, тебе это название знакомо?» Я покрутил в руках небольшой пакетик с мелкими зелеными кристаллами, размером, похожими на крупную соль, после чего кинул его Курпатскому.
«Ты знаешь, сколько это стоит на черном рынке?»
— спросил виконт и демонстративно потряс пакетом.
«Слушай, достал уже! Вот как ты беспокоишься о том, что я якобы неуважительно отношусь к твоему титулу, что совершенно не так, ведь я признаю твое главенство!» Так и меня бесят вечные упреки в том, сколько золотых я только что потерял или подарил. Золото, пыль, особенно для тех, кто почти месяц был смертником. Нам хорошо платили. За один разлом можно было заработать от 20 до 50 золотых на человека. Но на кой ляд смертнику золото, если в следующем разломе его загрызет темная тварь? Вот и тратят они его налево-направо, даже не задумываясь об истинной ценности. Потому что привыкли жить здесь и сейчас.
«Кристаллы забвения — сильнодействующий наркотик. Он доставляет людям небывалое наслаждение, но его прием имеет чудовищные последствия. Человек, хоть раз попробовавший эту дрянь, уже не может остановиться. Ему требуется еще и еще. Тело начинает усыхать, гнить изнутри, но это не останавливает тех, кто подсел на эту дрянь. Кристаллы запрещены во всех трех империях, но каким-то образом они постоянно появляются на черном рынке». Церковник явно попробовал малую дозу. Он не походил на обычного человека.
Поставкой занимаются темные. Я вспомнил о пакете, что передали Таркатаны епископу. Причем лично в руки, без посредников. Полагаю, наш уважаемый епископ имеет непосредственное участие в формировании канала поставки этой заразы в Заракскую империю. Осталось понять, этим занимается только он или крепость целиком. Нужно идти внутрь и все там разузнать. Как думаешь, там народа много?
Наемники, мастер со своими помощниками, епископ с 20-й воинов и охрана.
Начал перечислять виконт наших противников.
Плюс тьма Броксей, что ползает между стеной и поместьем. Нас всего двое.
Не всего, а целых! Поправил я виконта, стараясь не думать о том, что темный мастер, специализирующийся на символах, это довольно опасно. Скрон его знает, что он себе на теле нарисовал. То, что у него есть блокиратор летального урона, факт, но что еще? Станет ли мастер, привыкший к тому, что в данном поместье относительно безопасно, разрисовывать себя различными символами? Только в одном случае. Если мы пойдем в открытый бой, в котором, как водится, героически проиграем, даже не дойдя до главного здания, потому что нас целых двое. Хотя это именно тот случай, когда лучше использовать слово «всего». Нужен план.
«Какой?»
— спросил виконт. Видимо, последнюю мысль я произнес вслух. «Предлагаю двигать полями. Мантии и коней оставим здесь. Они свою роль сыграли. Я защищаю нас от Броксей, ты разбираешься с наемниками и охраной. Желательно максимально тихо».
«Сколько у тебя осталось арбалетных болтов?»
17. Время перезарядки секунд 10, но оптимально 20. Арбалет не очень удобно расположен».
«Что-то кроме катар у тебя еще из оружия есть? Магия?»
«Магия. Выглядит вот так». Я направил руку в сторону домика, куда мы складировали вервольфов и обращенного, после чего активировал темный шип. И без того хлипкое здание не выдержало такого возмутительного обращения и разлетелось по сторонам мелкими осколками. Курпатский взглянул на меня, требуя пояснений, но я лишь пожал плечами. «Это только выглядит грозно и страшно. На самом деле вполне безобидная штука. Я влепил ею Харибу прямо в лоб, но тот лишь головой помотал. Более-менее достойная защита способна заблокировать этот взрыв. Так, развлечение для бедных».
«Спорное утверждение».
Виконт перевел взгляд на разрушенный домик.
«Я думал, что мы доставим тело отца Пифра в кострищ, в качестве доказательства его сотрудничества со Скроном».
«С ним ничего не случилось». Я подошел к осыпавшемуся домику. Разрушения действительно оказались не такими жуткими, как выглядело со стороны. Вот только сразу возникает вопрос, каким образом мы его доставим? Опять возвращаться? У меня больше нет желания, нужно двигаться дальше. У нас нет права упустить мастера. Этот темный, что разменивает жизни людей на рисунке на телах, должен умереть.
Разменивает жизнь?
Для того, чтобы нанести некоторые символы, требуются человеческие жизни. Тебе не показались странными слова отца Пифра о том, что он не смог полностью оплатить год счастья, так как епископ тщательно следит за своим товаром? Речь, как я понял, идет о людях. Тех самых бедняках, что ежегодно ломятся в кострищ со всего региона. И, как мне кажется, не только из него. Со всей империи люди тащатся сюда в надежде вылечиться, но часть из них попадет под нож темного мастера. Если только под нож. Многие теряют душу.
«По дороге или полями?» — спросил Курпатский.
Внешне он оставался спокойным, но то, как несколько раз дернулась его щека, было понятно. Моя информация показалась ему чудовищной. И тех, кто такое творит, нужно уничтожить. «Полями!» — кивнул я. «Хочу посмотреть, что такое Брокси. К тому же что-то мне подсказывает, что дорога до поместья будет охраняться, а нам желательно пробраться незаметно. Идем?» Возражений не было. Курпатский взял один из амулетов, чтобы Брокси считали его за своего, и мы отправились в сторону. Вскоре показалась первая темная тварь, вызвавшая у меня приступ неконтролируемого смеха. Страшный Брокси походил на огромного лысого ежа. Видел я однажды такого. Ёжик чем-то заболел, и его иголки выпали. Густав посоветовал прикончить животное, чтобы не мучилось. Зиму такой инвалид не переживет. Собственно, такими вот лысыми ёжиками Брокси и были. Короткие лапки тащили на себе массивное тело. Вытянутая морда с длинными зубами с легкостью перемалывала как траву, так и кустарники. То-то я удивился тому, насколько ухоженной оказалась территория внутри стен. Думал, тут слуги днями бегают, каждую травинку подрезают, а дело оказалось в толпе темных, снующих туда-сюда. Полностью состричь траву у них не получалось, так что пространство до поместья превратилось в довольно красивый, ровный травяной ковер. Умирали, к слову, Брокси отлично. Курпатский рассказал, где у них слабые места, так что я оставлял за собой этих тварей десятками. В какой-то момент пришлось даже остановиться. Новые особи спешили на запах свежей крови и, даже не обращая на нас внимания, тут же набрасывались на тела своих товарок. Пространство наполнило неприятный чавкающий звук, и мне пришлось вернуться, чтобы прикончить собравшихся. То, с какой скоростью они разделывались с телами, пугало. Вроде пасти у них были маленькие, но челюсти и зубы оказались настолько мощными, что они с легкостью откусывали не только плоть, но и кости. В общем, задержались мы здесь надолго. Примерно на полчаса. Результатом такой чистки стало почти сотня лысых тварей. Последних я уничтожал уже с сожалением. До меня начал доходить принципиальный смысл Брокси. Они использовались как идеальные чистильщики и садовники. Трава, ветки, мелкие кустарники, нарушители территории. Темные с легкостью справлялись со всем. Если завести себе поместье, такое обширное, как местные земли, то можно запустить туда вот таких лысых уродцев, чтобы они обеспечивали и красоту, и безопасность. Слуг же снабдить амулетами, чтобы их случайно не погрызли.
«Смотри, как интересно сделано!»
Курпатский указал на дерево. «Мы добрались до небольшого леска. Вновь здесь все оказалось ухожено, подстрижено, ни одной веточки нигде не валялось. Я присмотрелся и ухмыльнулся. Каждое дерево было снабжено таким же амулетом, как тот, что сейчас имелся у Виконта. Судя по выложенной плиткой тропинке, периодически в этом лесу кто-то гулял. Мы даже пару скамеек нашли. И на них, как и на деревьях, тоже оказались амулеты. Получается, все, что не должно было попасть в пасть Брокси, имело свою защиту».
«Есть план», — предложил Виконт Курпатский, усевшись на одну из скамеек. «Как раз в твоем духе. Присаживайся».
«В моем духе?» — удивился я.
«Отдающий налетом безумия».
«С каких это пор безумие стало моим духом?»
«То есть выстрелить из арбалета в голову дочери герцога — это, по-твоему, нормально? Или выйти один на один с Харибом? Или поймать усли и засунуть его в стальную коробку? Все это отдает таким налетом безумия, что я искренне переживаю за твое психическое состояние».
«Это ты еще не знаешь про ту Карину, что мне привез», — пробурчал я. «И что я с ней сделал в итоге?»
«Что было не так с Фарди?»
«Это не та информация, которой я готов делиться с незнакомыми мне людьми», — улыбнулся я. «Тем более бесплатно».
«То есть ты продолжаешь гнуть линию тотальной непоследовательности?»
— нахмурился Курпатский.
«Кто всю дорогу твердил о том, что золото для него — пыль?»
«Во-первых, не пыль, а средство оплаты нужных вещей. Ну а о золоте речи и не идет. Информация, защита, безопасность — вот что для меня в приоритете».
«Я тебя понял, поговорим позже», —
кивнул Виконт.
Вернемся к моему плану. Сейчас мы с тобой прогулочным шагом, периодически останавливаясь возле тех или иных красивых деревьев, идем по тропинке и никого не трогаем, даже если этот кто-то будет идти нам навстречу. Если кто-нибудь спросит, кто мы такие, мы приехали сегодня с епископом, и пока он проводит встречу с мастером Мирамом, осматриваем окрестности под защитой амулета. Ведь у шпионов, что могут проникнуть на эту территорию, защиты от Брокси нет. А это, скажу тебе, крайне неприятные, всеядные твари. Доходим до поместья, осматриваемся, и дальше действуем по обстоятельствам».
«То есть действуем по обстоятельствам и есть та самая безумная часть, похожая на меня?»
«Из того, что я успела тебе узнать? Да».
Едва ли не впервые с момента нашего знакомства Виконт Курпатский искренне улыбнулся. «Хорошо, идем. Я за любое безумство, в котором есть фраза «действуем по обстоятельствам». У меня еще ни один тщательно продуманный план нормально не работал». Вот так мы и превратились в праздношатающихся наемников, показывающих друг другу разные интересные места, которых становилось тем больше, чем дальше мы отходили от забора. Брокси, что продолжали сновать туда-сюда, я старательно игнорировал, хотя руки чесались прикончить тварей. Их здесь оказалось непозволительно много. Там у входа я прикончил сотню тварей. Здесь же водилось чуть ли не несколько тысяч. У меня даже вопрос возник, каким образом темные обеспечили транспортировку такого большого количества лысых уродцев. Поместье мы увидели только через пару часов. Привыкший к определенному аскетизму во внешнем виде домов, я не сдержался от присвиста восхищения. Перед нами предстало не рядовое поместье, а целый дворец. Высокие шпили башен уходили в небо. Всевозможные лепнины и фигуры украшали фасад. Огромные застекленные окна вызывали восторг своим обрамлением. Все сверкало, блестело и выглядело неимоверно богато. Проникся не только я. Виконт Курпатский многозначительно молчал, лишь периодически покачивая головой, замечая ту или иную деталь. Вокруг дворца находился зачарованный круг из камней, зайти за который Брокси не имели возможности, что позволило разбить аккуратный сад, в котором благоухали сотни, а то и тысячи разных цветов.
«Потерялись!»
— послышался голос, заставивший нас обернуться. «Два существа, лица которых были спрятаны повязками. Мне даже не потребовалось использовать анализ, чтобы определить в них таркатанов. Охранниками дворца оказались опасные зубастые твари». «Любуемся», — честно ответил я. «С этой стороны поместья не видели. Оно прекрасно».
«Соглашусь. Отсюда открывается чудесный вид. А вы у нас кто?»
«А мы у нас спутники епископа»,
— ответил виконт.
«Наш господин сейчас на встрече с мастером Мирамом, так что командир сказал, что мы можем прогуляться по парку. Собственно, гуляем, наслаждаемся видами».
«И на мой взгляд, с цветами вы тут немного недоработали», — заметил я. «Не может быть такого, чтобы три сорта роз соседствовали с лилиями. Зачем? Это же разные бутоны, разная плотность».
«А ты знаток флористики?»
— спросил охранник. «Кем только не станешь, пока ждешь начальства. Вон, смотрите, если глядеть отсюда, все встает на свои места. Сразу проявляется вся несуразица в подборе цветов. Хотя кому я это объясняю? Вы же местная охрана? Конечно, кто же еще? Вы же будете защищать этот сад до последнего».
«Что ты там увидел?»
Один из таркатанов не выдержал и подошел ближе.
«Где несуразница? Куда смотреть?»
«Вон туда!» Я вытянул правую руку в сторону второго, а левую положил на спину охранника, словно направляя его взор. «Видишь, между дубом и кленом?»
«Что там?»
Пригляделся охранник, и это были последние его слова в этой жизни. Мне удалось сделать два дела одновременно. И выпустить стальной болт в голову отвернувшегося второго стража, заинтересовавшегося, что я там увидел между деревьями, и активировать катару, пронзая сердце подошедшей близко ко мне твари. Охранники рухнули как подкошенные, и я пригнулся следом за ними, спрятавшись за высокими кустами. Если со стороны поместья за нами наблюдали, то для них все должно было выглядеть так, словно трое существ внезапно решили прилечь.
«Осталось 16 болтов», — просчитал за меня Курпатский. «Это те самые таркатаны, которые везли повозку с ресурсами из разлома?»
«Они...» Не поднимаясь, я сумел оттащить оба тела с дороги в кусты и даже прикрыл их ветками. Теперь, если не присматриваться, трупов никто не заметит.
«Впереди открытая дверь. Заходим?»
«Заходим». Я поднялся на ноги и осмотрелся. Кругом никого не было. Никто не бежал к нам с оружием наперевес. Никто не призывал огонь и молнии, чтобы нас уничтожить. Убийство двух охранников прошло незаметно. Накрыло меня сразу, как только я вошел во дворец. Ощущения были странными, словно кто-то пытался пробраться в мой мозг и основательно там покопаться. Вот только у этого кого-то ничего не получалось, из-за чего он раз за разом повторял попытку. Курпатский вошел следом и застыл, как вкопанный. Взгляд моего временного напарника стал стеклянным. Изо рта потекла слюна. Слабо соображаю, зачем это делаю, я врезался в виконта и вместе с ним вывалился прочь из поместья, прокатившись по ступенькам прямиком в кусты. Неприятные ощущения из головы исчезли. Кто бы ни пробовал проникнуть ко мне в голову, он мог действовать только внутри поместья.
«Что? Что это было?»
В голосе виконта проскользнули нотки паники.
«Меня словно кто-то высосать хотел. Это... эти мысли... это наваждение».
«Живой?»
«Теперь вроде да».
Виконт несколько раз моргнул и потер виски.
«Сейчас в голове никого нет. А было ощущение, что туда кто-то забрался и липкими, гадкими лапами пытается орудовать, чтобы понять, кто я такой и что тут делаю. Безумие какое-то. Так не бывает».
«Бывает». Я перевел взгляд на дворец. Называется ментальной атакой. Обладают твари восьмого уровня разлома. Одна такая едва меня не прикончила, пока я не понял, как с ними бороться. Не проси, научить не могу. Для этого нужно стать темным со всеми нашими недостатками. Жди здесь. Внутрь тебе пока нельзя. Постараюсь найти этого уродца и прикончить его. Если такая тварь вырвется на свободу, центральный регион можно будет закрывать. О том, что заблокировать ментальную атаку неизвестного существа мне позволило эксклюзивное кольцо, я уточнять не стал. Имперцам можно рассказывать о различной механике и особенностях темных, но о своих способностях и имуществе я предпочитаю молчать. Вновь войдя в дом, я ощутил те самые липкие лапы, что пытались проникнуть в сознание. Сейчас, когда стало четко понятно, чего ожидать, мне удалось определить источник. Нет, не источник, направление, откуда шло влияние. Тварь засела где-то на верхних этажах. Неподалеку я заметил широкую лестницу и кровожадно ухмыльнулся. «Жди, сволочь! Я к тебе иду!» Дворец герцога Адаевского. Адаевск. 3 дня спустя изгнания Карины из центрального региона.
«Карина, успокойся! Ты ведешь себя недостойно графиня!»
«Да мне плевать, как я себя веду! Он должен умереть!»
«Эмоции, дочь моя, крайне вредны в этом вопросе. Ты понапрасну тратишь силы».
«Папа Макс меня убил! Хладнокровно, без предупреждения взял и прикончил, как какую-нибудь безродную шваль, подобранную под забором для развлечений. Он не знал о символе, не знал, что я выживу. Как здесь не выплескивать эмоции, если вместо того, чтобы отдать мне его на растерзание, герцог Турбский изгнал меня из центрального региона? Как я в академию попаду?»
«Ты повторяешься, моя любимая младшая дочь», —
терпеливо ответил герцог.
«По поводу герцога Турбского вопрос уже решается. Существует совет глав регионов, где у нашей коалиции подавляющее большинство. Примерно через месяц мы соберемся, и я поставлю вопрос о твоем восстановлении в правах. Плохо, что ты вышла из крепости. Защитную печать можно было связать с их тайной, о которой ты не имела права говорить. Эмоции, дочь моя, опасная и непозволительная штука. Особенно, когда этих эмоций слишком много. Я не узнаю свою любимую девочку. Где та рассудительность, которой я всегда так гордился?»
«Он меня убил», — упрямо твердила Карина, уставившись в одну точку. «Он заслуживает смерти. Крепость не отдаст его мне. Слишком ценная фигура. Но он мне нужен, отец. Я хочу лично вырвать ему сердце и засунуть ему же в глотку, пока он еще жив, и поддерживать жизнь в нем так долго, как только можно, чтобы он мучился до последнего».
«Боюсь, не все так просто, дочь. Этот парнишка становится слишком ценной фигурой, чтобы его позволили так просто убить. В империи существуют определенные силы, что хотят забрать его себе, и противиться этим силам у меня нет возможности. Когда император провозгласит его героем, ему вернется прежний титул, и мне, либо другому герцогу, что связан с этой силой, придется брать его в вассалы, чтобы использовать в собственных интересах. Максимилиан Валевский взлетел слишком высоко, чтобы мы легко от него избавились».
«Папа». Карина подошла к отцу и посмотрела ему в глаза. «Но ведь мы можем это сделать. Мы можем от него избавиться».
«Не можем, дочь. Должны. Во-первых, он покушался на мою дочь. Такое род Фарди простить не может. Во-вторых, мне не нравится его целеустремленность. Рано или поздно он так и до всей нашей семьи доберется. Мы должны его уничтожить. У меня вопрос. Моя младшая дочь, на что ты готова пойти ради достижения своей цели?»
«На все», — уверенно произнесла Карина. «Вплоть до того, что готова душу с крону продать, лишь бы собственноручно прикончить эту падаль».
«Надеюсь, это были непростые слова для бравады»,
— загадочно произнес герцог.
«Отдыхай. Для того, чтобы все организовать, мне потребуется время. Род Фарди никогда не оставляет в покое тех, кто ему угрожает».